Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! Глаз народа в прямом эфире медиапортала tels.fm. Меня зовут Владислав Юртов. Это замечательнейший человек, почти мой земляк. Дважды земляк по Ташкенту и по Санкт-Петербургу. Леонид Ким, пастор церкви с удивительным названием каким?
Церковь Сила Евангелия.
Сила Евангелия, да. И все, друзья, почти все из вас верят в Силу Евангелия. И об этой силе в том числе мы сегодня будем говорить. Или об ее, на самом деле, отсутствии этой силы. Это тоже обсудим с Леонидом Кимом, с пастором церкви Силы Евангелия, замечательным пастором, который, по-моему, единственный человек в Санкт-Петербурге, который в прошлом году, уже в прошлом году, замутил, так сказать. Как это, теперь я пытаюсь подобрать слово, разработал, придумал, вдохновил замечательный проект, как можно библейскую историю рассказать в виде танца, да, и мы говорили с вами, друзья, об этом в прошлом году. Возможно, мы надеемся, что этот проект будет продолжаться.
Очень надеемся.
Да, что вот это классное, на котором я сыном был, на этом шоу феерическом, которое ты в мюзик-холле со своей командой организовал, это было супер, друзья, супер. И вот мы продолжаем говорить с тем человеком, который знает все про влияние Евангелия и про его силу.
Ну, не все.
На людей, друзья, вы ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте этот эфир. Заглавная, конечно, тема или заглавный вопрос, да, называется «Кто хозяин вашего сердца?». И мы будем говорить сегодня о влиянии, о том, к чему стремятся сердца людей сегодня, современной молодежи, людей в мире, да, к чему они стремятся, кто является хозяином их сердца, ну и, соответственно, кто является хозяином нашего сердца. Лайки, репосты. Я надеюсь, ты тоже сделал репост уже, да, этого видео?
Да.
Уже сделал?
Нет.
Оно уже пошло? Да-да-да или нет?
Еще нет.
Я надеюсь, что мы успели подготовить интервью, которое я собрал сегодня на улице Санкт-Петербурга. Но даже если не так, это не так. Мы как-нибудь справимся и без них. Я вот дождусь. Такие тоже бывают технические у нас неполадки. Я надеюсь, что я дождусь какого-то знака от Александра Анисимова, ведущего передачи «Саундчек» на медиапортале tels.fm, но если нет, мы обойдемся без них. Скажи, пожалуйста, вот ты назвал свою церковь «Силу Евангелия», явно, очевидно. Сделал же репост, да? Я тебя не отвлекаю сейчас.
Прямо сейчас сделаю, да. Одновременно, да.
Хорошо, давай. Ты назвал свою церковь, или кто придумал название «Силы Евангелия» для вашей церкви?
Ну, я.
Ты, да?
Да.
Ты не садился с какими-то людьми, старцами, с большими бородами, там, как это старейшина вашей церкви, и вы сидели долго думая, продумывали название вашей церкви?
Абсолютно.
То есть ты единоличный, как царь, король буквально, да?
Да, как король.
Как король взял и сказал, что наша церковь будет называть «Силой Евангелия».
Да, дело в том, что это название родилось благодаря тому, что я, когда приехал в Петербург, вот, в буквальном смысле начинал церковь с проповедования в метро.
Угу.
Я просто садился в метро и ездил туда-сюда, не выходя из метро, чтобы экономить средства. И встречаясь
спал в метро, что ли?
Нет. Встречаясь взглядами с людьми и тех, кто с кем мог как-то поздороваться, пообщаться, я проповедовал. Записывал телефоны, номера, как бы, и так далее.
Такая агрессивная реклама Евангелия была, да?
Да. По сути, я учился в академии, и я понимал, что нужно открывать церковь, как бы, да. Меня никто не приглашал в церковь, как бы, и все началось именно с евангелизации.
Угу.
Поэтому, как бы, когда уже все это разрослось, вот. А, кстати, первое служение, которое я провел в Петербурге, это было общежитие студентов на Нарской, кстати. Общежитие Института культуры.
Угу.
Вот. И это была первая такая встреча со знакомым человеком. И мы провели прям в общаге мини такое служение.
Фактически ты собрал церковь с самого нуля, да, в Санкт-Петербурге?
Да, да. С одного человека все началось. То и это все началось, да, с евангелизации. То есть, поэтому, когда уже было полноценное служение, подумав обо всем, я просто понял, что сила именно в Евангелии.
Ну, ты действительно веришь в этот тезис, да, в этот лозунг?
Конечно.
Или ты, скажем так, заранее провозгласил, да, надеясь, что когда-нибудь Евангелие обретет силу?
Если говорить откровенно, то вообще с моего покаяния, да, то есть это была такая история, когда к нам ночью подошла девушка и сказала: «Бог вас любит». Понимаешь, и это коснулось меня, и это перевернуло мое сердце, и с того момента я не мог найти покоя в течение года.
Угу.
Я не поехал в церковь со своим племянником.
В прошлом году ты разговаривал, да, о том, что ты был вообще большим хулиганом, да, таким разбойником практически с большой дорогой.
Да, разбойник.
До тех пор, пока не подошли к тебе ночью.
Ну, в 90-е, я думаю, все были разбойниками.
Ну, в той или иной степени, да, в той или иной степени. Хорошо, друзья, первый вопрос, который мы будем сегодня обсуждать с вами, это самый первый вопрос. Я призываю всех вас в комментариях активно участвовать, писать свои личные ответы, поскольку сегодня у нас интервью не будет, как мне дистанционно сообщил Александр Анисимов, но, к сожалению, это там частично моя тоже вина, мы не успели подготовить этот эфир должным образом, но ничего страшного, эти ответы останутся на следующий раз, а мы в таком свободном формате будем общаться с вами и с Леонидом Кимом, пастором церкви «Силы Евангелия». Итак, назовите 2-3 интереса сегодняшней молодежи. Кто к чему стремится, современная молодежь сегодня, на ваш взгляд? Возможно, вы сами являетесь молодежью, да, и вам проще ответить на этот вопрос. Вы имеете друзей, ровесников, которые стремятся к чему-то или не стремятся. Возможно, вы постарше, у вас есть дети, там, не знаю, братья, сестры, племянники, вы знаете их устремления. Возможно, вы вообще не общаетесь с молодежью, но у вас есть какое-то свое мнение, поэтому пишите его в комментариях. Вот мы с тобой тоже частично коснулись. У нас был очень эмоциональный разговор на кухне перед эфиром, да?
Да.
Чуть друг друга не побили. Чуть 90-е не вспомнили, да? Чуть друг друга не побили. На твой взгляд, я расскажу кое-какие ответы, которые я получил сегодня на улице, которые ты сегодня не услышишь из интервью, да? Но я к тебе передам. На твой взгляд, к чему стремится современная молодежь? Вот на твой взгляд.
К чему?
Да, есть ли у них какие-то там такие, знаешь, как у нас с тобой в детстве были там устремления, цели, идеалы, да, какие-то вот такие, то, что нас двигало вперед по жизни?
Ну, если, исходя из моей практики, вот, общения, так сказать, большинство ни к чему.
Ни к чему. Сегодня такой ответ был, по-моему, у 2 человек из 10, которых я опрашивал, что действительно ни к чему не стремиться. Ну, ты же прекрасно понимаешь.
Просто жить. Просто жить в кайф.
Просто жить в кайф.
Да, то есть, и просто жить в кайф. Вот ответы, ну, как бы вот в основном.
Угу. Вот. Разве мы с тобой в детстве не стремились, там, в юности, там, просто жить в кайф, нет?
Нет.
Нет?
Нет. Я стремился стать Брюс Ли в детстве.
Ну, у тебя, так сказать, ты почти от природы почти Брюс Ли, да. В отличие от меня, который, знаешь, как бы не пытался им стать в детстве, просто у меня не получалось, да, им стать Алёшей Поповичем, только если, никак не Брюс Ли. Хорошо, действительно такие ответы были. Смотри, Светлана Мирошиченко пишет: интересы к мистике, ПК-играм, виртуальному миру, реальность отвергают. Жанна Михайлова пишет: к чему стремится современная молодежь? Быть в тренде. Ну, а в чем заключается этот тренд, на ваш взгляд? То есть, что это? Ну, какая-то одежда, я не знаю.
Гламур.
Гламур, да. Вещи, может быть, не знаю.
Деньги, статус, путешествия.
Что значит быть в тренде? К мистике, ПК-играм и виртуальному миру тоже сегодня я слышал такие ответы. Люди говорят, что они стремятся только к кино, шопинг, да.
Шопинг.
И, как один сказал преподаватель философии, между прочим, который я встретил сегодня, интертеймент, да, ну, большое все развлечение какое-то, да, вот кайф, опять же, от жизни. Неужели и только 2-3 человека сказало, что молодежь стремится получить образование, найти работу или получить образование, уехать за границу?
Ну, это как вынужденная мера, по сути. То есть, ну, потому что жить в кайф без денег невозможно.
Невозможно, да. Поэтому нужна хорошая работа, хорошие деньги.
Да.
Ты говоришь о силе Евангелия, да, и мы с тобой наблюдаем, вот опять же, да, ты говоришь, молодежь ни к чему не стремится. Я должен сказать, что вот наблюдая, скажем так, моих детей, там, его друзей, я вижу подростков, которые к чему-то стремятся, да, вот до определенного возраста. Как только им становится, не знаю, там, 16-17 лет, наверное, действительно, эти люди, если они изначально не воспитываются в какой-то особой среде, скажем, если это не церковные дети, по определению, да, не церковные, с молодых ногтей, то они действительно, по большому счету, стремятся как, ну да, к удовольствиям, да, пытаются как можно больше нахапать, отхапать кусок от жизни, чтобы сесть на него, там, кормиться этим куском, получить удовольствие, кайфовать и никого другого к нему не подпускать. Где же тут во всем этом сила Евангелия, о которой ты говорил в начале передачи?
Сила Евангелия в проекте.
То есть, все-таки это был лозунг, который ты там провозгласил, да, надеюсь.
Ну, по сути, если говорить о стремлении, о цели молодежи, да, это всегда вопрос не просто стремиться к каким-то ценностям, Это вопрос примера.
Угу.
То есть, как старшее поколение дает какой-то пример для молодежи. Если само старшее поколение живет в суете, да, там, озабоченный, там, где пропитание найти, где там еду, как прокормить, то какое впечатление создается у молодого поколения? Получается, что даже вот, вот именно даже стремление к чему-то, это уже напряг.
Угу.
Понимаешь, то есть молодежь, как бы видя усталость своих родителей, да, там взрослого поколения, они говорят: ну, я не хочу напрягаться. Я хочу жить в кайф просто. Я хочу просто жить и наслаждаться. Там напрягаться тем, что даже зарабатывать там, и так далее. Но я не говорю обо всех. Я говорю в большинстве,
угу,
формате.
Как такой тренд, опять же.
Да, да. Да. Угу. Это даже вот это и есть такая тема, да, трендовая, да, что жить в кайф. Не париться вообще.
Не, ну опять же, для того, чтобы жить в кайф, ты должен получить какое-то образование, чтобы получать хорошие деньги. Да? То есть ты в любом случае, имея перед собой, вот предположим, гипотетически, да, ты поставил, лично ты поставил перед собой цель жить в кайф. И ты понимаешь, что для того, чтобы жить в кайф, там, чтобы куча у тебя бабла была, полные карманы, да, ты либо должен быть вором, там, убийцей, там, не знаю, кем еще, да, либо ты должен получить хорошее образование, устроиться в Google, там, не знаю, в Яндекс, да, куда-то еще, в iPhone, в Apple, еще куда-нибудь, да, и там сидеть, получить огромные деньги, но ты для этого должен колоссально много трудиться.
Окей, ну смотри, давай возьмем по образованию. Образование, да? Что дальше? Получив диплом, да, мы не видим некоторого примера, что в большинстве случаев, да, Россия это одна из стран самых дипломированных молодых людей, но не востребованных. То есть, получив диплом, люди не учатся, не работают, у них нет возможности реализоваться даже. Я там учусь на юриста, а работаю официантом в баре, да, даже если как бы я не вижу этого. Поэтому есть ли стимул в этом? Второй момент. Вот ты говоришь, чтобы что-то жить в кайф, чтобы надо что-то иметь, да? По сути, сейчас пропагандируется такой хайповый момент, да? То есть не надо что-то напрягаться, надо что-то раз хайпануть, короче, и заработать
придумать
много.
Придумать какую-то фишку.
Да, фишка какая-то.
Стартап, да?
Да, да.
Вырвать на рынок.
И произойдет взрыв, эпопея, и все попрет, и все поедет. Ну, вот в таком формате. И поэтому молодежь, она такая, знаешь, она на взводе. У них нету стабильности, да, она загорается быстро и быстро потухает.
Роман Русаненко, которого мы с тобой обсуждали прямо перед эфиром, да, прямо Роман Русаненко, прямо перед эфиром твое имя называли, передает нам привет, привет вам, ребята.
Вау, рад круто.
Знакомые лица вместе. Роман Русаненко, ну ты обязан просто сделать не только лайк поставить, но и репост.
Да, да, да.
Ты попал на него. Да, а я передаю привет от себя Леониду Киму, он очень рад, очень рад, очень рад.
Классно, классно.
И очень хорошо отзывался о твоем концерте.
Да, очень понравилось, да.
Хорошо, слушай, ну, то есть ты говоришь о клиповом мышлении, да, которое распространяется... А, Линас Миерас, уж извините, я мог неправильно прочитать, пишет, бухать они стремятся. И за играми на ПК сидеть сутками. Вот я согласен со вторым, по крайней мере, пунктом с вами, что действительно сегодня никто не хочет жить в реальном мире.
Вот потому что даже общаться – это в напряг.
Вот ты представляешь?
С живым человеком.
Я недавно слушал, прям был свидетелем одного диалога отца со своим сыном, да, когда... Сын пошел гулять и хотел взять с собой планшет, да. Папа ему говорит: зачем тебе планшет, ты идешь играть со своими друзьями, да? Он говорит: так будет жить скучно. То есть, ты представляешь, ты идешь. Вот мы с тобой, когда в детстве встречались с друзьями, да, у нас там, не знаю, мы находили какие-то. Да, у нас, блин, целый мир.
Да, куча была игра, да.
Мы играли в войну, мы ходили в лесопарк.
Стреляли
на поезда, знаешь, там этих разведчиков, диверсантов, да, эти поезда, ну, я как будто бы взрывали, да. Еще что-то придумывали, куча вещей. Сегодня люди, даже выходя на улицу, встречаясь с друзьями, говорят, что без вот этой штуки им будет скучно. У тебя, кстати говоря, крутой телефон. Как так получилось, что в реальности жить тяжело, чем в виртуальном мире?
Ну, я даже не знаю, как сказать это. Я думаю, что развитие технологий, все для человека, это тоже... какую-то роль сыграла в этом. То есть, вот. И поэтому, мне кажется, просто человеку легче общаться с девайсом, нежели с другим человеком. И это как бы сдвигается. Я думаю, что это неминуемо, это прогресс, это будущее. Но как в этом всем не потерять как бы нормальные живые взаимоотношения, над этим нужно очень много работать и трудиться, я бы так сказал.
Сергей Пожидаев пишет: молодежь себя не считаю, желание, видимо, у молодежи, да, хотя я вот тут с вами, конечно, сразу же не соглашаюсь. Но если это ваше желание, я вам аплодирую стоя, хотя я и так стою, да, вот могу сделать вот так. Пункт первый. Жить во благо себе и других – это очень хорошее желание. Второе – спорт и здоровье, радость и счастье. Третье – достаток и умение этим всем пользоваться. Ну, наверное, это все-таки скорее ваше желание, да, чем желание молодежи. И вот очень классное желание. Ты как пастор церкви, которая достаточно молода. Я вот у тебя был в церкви один раз, по-моему, только. Я видел только молодежь. Ну, относительно меня, да, они все молодые. Ты видишь тех людей, с кем ты общаешься. Вот ты говоришь, сегодня прямо ты будешь встречаться с родителями подростков, да, у которых проблемы с своими подростками. Ты видишь вот такие желания у людей, о которых заявил Сергей Пожидаев, да, то есть жить во благо себе и других. Ну, там, спорт и здоровье, да, и деньги, достаток и умение все этим пользоваться.
Если говорить чисто теоретически, когда люди отвечают, как надо, как правильно, молодежь, она всегда правильно ответит. Но есть другая сторона жизни, да, где молодежь живет и отрывается по полной, да. Поэтому, ну, очень трудно, как бы, понять эти, как бы... эту антиномию, да? А с другой стороны, ты понимаешь, что если ты хочешь, чтобы это было действительно их образом жизни, и не только их пониманием, да, как надо. Кстати, это тоже угнетает. Я понимаю, как правильно, но я не живу, да. Почему? Потому что общая масса, весь социум, это зависит от социума, состояния государственной системы, государственного управления. Это включает в себя все, понимаете, совокупности. Поэтому, когда нет вот этой общей идеологии, даже вот как бы общего направления, цели, да, в нашей стране, в обществе и так далее, то это очень сложно говорить об этом и жить тем более.
Вот Жанна задает такой справедливый вопрос, а что, и мы с тобой тоже касались частично этого, да? То есть мы сегодня, друзья, говорим о том, кто является хозяином нашего сердца, нашего, вашего, наших детей, родственников, окружающего мира, да? И в рамках этого мы, в принципе, все это обсуждаем сегодня. Вот смотри, Жанна пишет, а что родители делают для того, чтобы их дети имели эти цели и учились их достигать? Вот мы с тобой говорили о том, что...
Это хороший вопрос.
Это хороший вопрос, да. Но имеют ли влияние сегодняшние родители на своих детей, чтобы как-то на них влиять, как-то менять их жизнь реально?
Они имеют влияние, я даже скажу, самое большое влияние на своих детей. И дело даже не в том, плохо они влияют или хорошо. Дело во взаимоотношениях и дело в том, как они живут. И какой пример они своей жизни, ну, преподносят, да, то есть детям. Вот. И, например, та же ситуация, когда служитель там служит в церкви, но у него абсолютно нет времени с ребенком даже пообщаться. И у ребенка возникает некая антипатия. То есть церковь украла у него отца или маму, да, то есть я не могу даже провести с ним время.
Это тоже влияние ты называешь?
Конечно, абсолютно. Это самое сильное влияние. Или, например, работа украла родителей. То есть я считаю, что самой большой проблемой взаимоотношений и влияния это, влияние родителей на детей, это их взаимоотношения.
Друзья, в связи с этим вопрос, который тоже мне очень интересен, ваше личное мнение и мнение Леонида, я тоже сейчас спрошу, кто оказал лично на вас, оказал или оказывает самое сильное влияние в вашей жизни, да, оказывал влияние в вашей жизни или оказывает прямо сейчас вот самое сильное, вот на тебя кто оказывает самое сильное влияние в твоей жизни?
Ну, во-первых, если говорить откровенно, то, конечно же, в первую очередь Господь, да, это Писание.
Подожди, это правильный ответ?
Это правильный ответ, да.
А если откровенно?
Если говорить откровенно, то не затмил Господа, так сказать, в моей жизни, я благодарен этому человеку, это мой пастор. Который своей жизнью, своим примером, как бы он мне показал, да, что такое вера, что такое преданность, верность Богу. Я этого никогда не забуду. И, по сути, как бы он стал для меня таким эталоном примера, я бы сказал. Вот это было очень важно. Не только вот он сказал там, на Господа смотри, на меня не смотри, да. Но в его поступках я не идеализирую, но, по крайней мере, я в нем видел эту любовь к Богу. Желание служить и так далее. И для меня это было так, именно в 16 лет, это для меня был самый яркий пример.
Скажи,
желание для подражания.
Скажи честно, сейчас твоя жена смотрит нас?
Не знаю.
Не знаешь? Не знаю. Я хочу просто про твою жену спросить тебя. Жена оказывает на тебя влияние или нет?
жена, она уже является частью моей жизни, как бы, да. Если частью даже, я бы сказал, тела, да. То есть, если что-то там не то, то и со мной тоже не то. Mm-hmm. А она считает... На данный момент она на меня оказывает самое большое влияние. Mm-hmm. На данный момент.
Хорошо. Друзья, вопрос, да. Кто оказывает самое сильное, наибольшее влияние на вас в жизни? Мы послушаем, готов этот ответ с улицы, и мы послушаем мнение Санкт-Петербурга вот именно на этот вопрос. Кто оказывал или оказывает на вас наибольшее влияние в жизни? Слушаем.
Глас народа.
Кто оказывал или оказывает сейчас на вас наибольшее влияние в жизни?
Я сам. Ничего особенного никто не оказывает. Как бы живу тоже для себя. Мать.
В жизни, внуки. Ну, я, наверное, сам стараюсь. Ну, более-менее родители еще как-то туда-сюда. Ну, и близкие больше я так ни на кого не полагаюсь. Авторитетов для меня нет, я философ, мне сложнее.
Наверное, в этой жизни надо влиять самой себя, на себя. Потому что очень многосторонняя многошерстность и всего прочего. И только ухо востро, как говорится, идти свои.
На меня никто не оказывает влияние вообще.
Учителя, родители, друзья иногда.
Работа, работа, бизнес, только работа.
Мое личное мнение.
Глас народа.
Большинство ответов, которые ты слышал, да, я сам на себя оказываю наибольшее влияние. В некоторых случаях это внуки, там, родители. Но, в принципе, большинство ответов, или так характерных, да, то, что я не имею авторитета в своей жизни и сам оказываю на себя. Помнишь, я тут же вспомнил, вернее, да, ты же знаешь только 4 духовных закона, да? И там было в этих буклетах, которые мы раздавали, наверное, ты тоже их раздавал когда-то, как и я. Там была такая зарисовка, что нужно было снять самого себя с трона своего сердца, да, и поставить туда Иисуса Христа. Но мы видим, сейчас люди отвечают в Санкт-Петербурге, по крайней мере, что, ну да, есть родители, есть там внуки, которые влияют. Но в общем и целом я сам себе авторитетом являюсь, то есть я являюсь, как они думают, хозяином своего сердца. Как ты думаешь, это правда или эти люди сами себя обманывают, что на самом деле в их сердце живет не он король своей жизни, да, не он король своего сердца, а кто-то другой, возможно?
Два варианта у меня, да, на этот счет. Значит, первый вариант, чтобы влиять на самого себя, это пик совершенства духовного роста и развития. То есть, это быть настолько независимым и самодостаточным, настолько, я не знаю, быть полноценным, да, но мы знаем, что люди как бы не могут быть полноценными. В любом случае, они попадают под чье-то влияние. И второй момент, это то, что... Я бы сказал так, что влияние – это, как сказать, та мера, которую мы сами на себя оказываем. Это наша некая реакция на те или иные обстоятельства в нашей жизни. Соответственно, в этом я могу согласиться с точки зрения психологии, что мои мысли, да, влияют на мою жизнь, как я воспринимаю те или иные обстоятельства в своей сфере. Я могу их воспринимать негативно, я могу положительно воспринимать. Вот так вот можно описать. В принципе, если коротко говорить об этом.
Хорошо, то есть ты согласен с тем, что все-таки ты можешь как-то... фраза «я сам влияю на свою жизнь», она действительно, ну, честная, искренняя, и люди ее говорящие. Я просто, смотри...
Не всегда.
Я просто... Ага. Вот, хорошо, окей, ты более духовный, чем я, совершенно точно, да? У тебя церковь называется «Сила Евангелия». «Сила Евангелия», да? Я точно знаю, что я поддаюсь влиянию всего, да, что меня окружает. Я не питаю никакой иллюзии, что, что я автономен, как ты сказал, да, и независим. Я точно знаю, что я поддаюсь влиянию.
Да.
Поэтому я склонен, понимая это и свою слабость, свою немощь, я склонен выбирать те книги, которые я читаю, там, те фильмы, которые я смотрю, и людей, с которыми я общаюсь тоже, да, потому что я точно знаю, что пообщавшись с любым человеком, я от него отойду уже немножечко другим. И, возможно, к сожалению, для себя восприму от него какие-то негативные вещи, негативные ценности. Поэтому, понимая и зная это, я, ну, как бы выбираю, стараюсь выбирать. За исключением тех моментов, когда я встречаюсь с людьми, там, с неверующими, чтобы им на них повлиять наоборот. Да? В этом смысле я никогда бы не смог честно и искренне ответить на вопрос, вот, который я сам задал, да, людям, что я сам себе авторитет, сам на себя влияю. Да нет, конечно, это же невозможно просто.
Ну, 100% это невозможно, потому что на нас что-то влияет. Наверное, есть разница между тем, что я делаю выбор, что на меня может влиять. И или негативно, или позитивно. То, чему нас учит, в принципе, Господь, и то, чему нас учит Библия. Чтобы мы научились контролировать и контролировать свои мысли, свое состояние, чувства, несмотря на то, что на нас могут влиять какие-то обстоятельства. Mm-hmm. И даже в негативных обстоятельствах мы могли делать какие-то позитивные выводы.
Ну, хорошо, принципе, вот. Я понял. Я надеюсь, что все полностью файлы сегодняшней с улицы готовы. И вопрос, который я тоже сегодня задавал. Твоя церковь называется «Сила Евангелия», mm-hmm. да? И я задал вопрос, и вас, друзья, тоже призываю, да? Опишите в одном предложении ваше мнение личное о современной христианской церкви. Вот ваше личное мнение я хочу услышать, да? И мы сейчас послушаем мнение города Санкт-Петербурга. На это является ли, узнаем, да, есть ли сила у Евангелия или нет? Слушаем.
Глас народа.
Пишите в одном предложении ваше личное отношение к современной, и мнение о современной церкви христианской.
Ну, мое мнение, я, в принципе, неверующий.
Возможно, делают на этом деньги.
Ну, в целом, христианство всегда у меня, так сказать, вызывало положительные эмоции. Но вот то, что я видел по миру, поездив, что западное все-таки христианство, оно как-то более, что ли, продвинуто и... Ну, занимает какие-то более-менее передовые позиции. А наше, ну, вот оно какое-то вот, к сожалению, вот, ну, я не говорю даже с протестантскими, не сравниваю с церквями, а даже с католичеством. Вот, как-то все-таки более-менее архаично.
Уважительно. Сам не крещеный, но уважаем в качестве традиции. И да, не тому, что есть на небесах, несомненно.
Христианскую церковь современно не понимаю. Я понимаю то, что было христианство.
У меня двоякое мнение. Для меня современная церковь делится на духовных людей и церковных. Это большая разница. Такая же бюрократия церковных, духовные люди, к сожалению, не в больших городах.
Вот тут мимо. Я как бы никак к ней не отношусь.
Глас народа.
Ну вот, брат мой дорогой, пастор церкви «Сила Евангелия», ты получил объективный ответ с улиц Санкт-Петербурга о том, насколько же, какую силу имеет сегодня церковь, какое влияние имеет, есть ли она сила этого Евангелия или нету. Вот можешь прокомментировать.
Но сила Евангелия в любом случае есть. Христос не просто так умирал на кресте, да? Он воскрес, он победил. Но вопрос ли именно в том, что Бог действует через людей, да? Mm-hmm. Насколько мы можем быть проводниками этой силы? Вот, через те откровения, через то отношение с Богом, да? И понимаем ли мы, что, как христианство должно влиять на современный мир, mm-hmm. да? Не закрываться от современного мира, а влиять. Часто мы путаем церковь как организацию и такое понятие, как христианство. Христианство, оно на самом деле не ограничивается религиозной организацией, оно не ограничено вообще. Mm-hmm. На работе, в культуре, в политике, в любых сферах. Потому что христианство – это ценность. Это те ценности, по которым человек живет. Это те принципы, по которым живет учил нас Иисус Христос жить, отношение к ближнему, отношение к народу, к стране, к семье, к мужу, к жене и так далее. Церковная религиозная традиция и организация – это отдельная часть. И я считаю, что современная церковь – это та церковь, которая несет эти принципы, христианские принципы, да, в каждую сферу.
Угу. Но ты же только что сейчас услышал, да, ответ на этот вопрос, что на самом-то деле церковь ничего не несет. Uh-huh. в эту жизнь, потому что, ну, по большому счету, никто о ней ничего не знает. Uh-huh. Кто-то уважительно относится uh-huh. к ней как к традиции какой-то хорошей, да? Но не было ни одного человека, сегодня, по крайней мере, который бы сказал, что да, церковь – это сила, это круто, да? Uh-huh. И, хотя, ты знаешь, я даже знаю светских людей, у меня есть друг, он доктор uh-huh. наук, uh-huh. неверующий человек. Uh-huh. Он прямо говорит, что церковь, конечно же, имеет там положительную uh-huh. роль и несет в обществе, да? Но, uh-huh. как мы видим, не несет.
Но это, наверное, одна из тем проблематичных сфер, где церковь, как религиозная организация, сама в себе, варится в самой себе, и тогда она не заинтересована. Она заинтересована в том, чтобы привлекать людей в свою организацию и как бы там вариться, и сохранить это все. Угу. Вот. А как Проханов однажды сказал, да, Иван Степанович, о том, что Евангелие – это та сила, которая должна проникать во все сферы жизнедеятельности человека и преобразовывать их. Mm-hmm. И, в принципе, вот с этой целью я и назвал церковь «Сила Евангелия». Мы хотим не просто строить религиозную организацию, да, мы хотим нести за пределы церкви вот эти христианские ценности, научить людей жить этими ценностями, да, этими принципами. И тогда, я думаю, о церкви будут уже по-другому говорить и узнавать по-другому, и понимать по-другому.
Опять же, мы с тобой перед эфиром говорили о том, что мы говорили о том, что сегодняшняя молодежь, во-первых, не подвержена влиянию своих родителей, позитивному, скажем так, да, влиянию, о том, что дети совершенно оторваны от реальности, и на самом-то деле влияют на них не церковь, там не Библия, не наша с тобой жизнь, на которую, возможно, весьма позитивная, да, позитивная и положительная, благочестивая, а влияет на них там YouTube, тот же там Facebook, ВКонтакт, ну, все социальные сети. И все, что происходит в интернете, на них оказывает гораздо большее влияние. То есть, по большому счету, хозяином их сердца является там, не Бог, не церковь, а вот этот весь мир, который деградирует в большей, да, и все больше и больше. Что с этим можно сделать, если можно вообще хоть что-то?
На самом деле, я, если честно говорить, верю в то, что Бог – это Творец. И есть такая фраза в Откровении – «Се творю все новое». Да? Да. И Бог – это тот, кто дает нам импульс что-то творить, что-то делать. Понимаете? Дело в том, что евангелизация – это же не просто сказать человеку о Христе. Евангелизация – это когда Бог дает нам возможность через все наши таланты, способности, дары, в том числе и творческие способности, нести Евангелие. И если люди это осознают, что ты даже через собственную работу, там, кузнеца можешь нести Евангелие, через то, что ты врач, ты можешь нести Евангелие, да, что ты писатель, научный деятель и так далее, да, тогда, я думаю, что абсолютно поменяется взгляд и у молодежи, потому что для молодежи самый главный момент – это контент, это пример. То есть они должны увидеть пример, они должны понять этот пример. А все, что сегодня молодежь нашу окружает – это сплошной контент, вы сами знаете, да, там пьянка, алкоголь и так далее. Это абсолютно, у них даже нету, честно сказать, мне жалко молодежь, потому что у них нету выбора. У них нету, они сейчас, мы в таком положении находимся, что у молодежи нету выбора, даже что слушать.
Почитаю комментарии некоторые. А потом спрошу про влияние твоей личной церкви. Смотри, Ася, церковь помогает понять неидеальность людей и свою неидеальность. Ариночка Худишова никак не влияет. Александр Петренко никак, я в Бога не верю и в церковь не хочу. Дмитрий Сорокин не влияет вовсе. Александр Петренко, и не хожу, он уточняет. Да. Ольга Колесникова, церковь коммерческая организация, отношение такое. Ангелина Абубакирова, я приемлю только православие. Окей, хорошо, спасибо. Сергей Мальковский, Евангелие дает истинные знания, полагаясь на них, восприняв их и живя по ним, начнешь любить и уважать себя и также других, свет миру. Это очень хорошие слова, Сергей Мальковский, но хотелось бы понять, каким образом вы, вот лично вы, да, допустим, пытаетесь все это притворить в жизнь, в своей жизни, и как вы влияете на окружающих ваших людей. У тебя в церкви есть салон красоты, я видел.
Да.
Вы там какие-то христианские прически делаете?
Нет.
Через работу нужно влиять.
Обычные, хорошие, красивые прически. Дело не в прическах, а у нас есть слово, да? И когда человек открывал салон красоты, он понимает, он несет и внешнее, да, внешнюю красоту, но в первую очередь он, общаясь с клиентами, им рассказывает о том, что на внешнюю красоту в большинстве случаев влияет именно внутренняя красота. Это чистота, непорочность, это ценность самого себя, уважение.
Зомбирует. Делает прическу и зомбирует.
О, да. Да. Вот. То есть человек общается. И в итоге, исцеляя сердце, он исцеляет его и внешнее. Как бы.
Не является ли каким-то таким агрессивным каким-то влиянием?
Абсолютно. Да. Люди даже нуждаются, люди радуются, как бы. Они получают свободу, исцеление и так далее.
Ты знаешь, вчера я услышал интересную фразу. У меня были в гостях люди, которые какое-то время, достаточно длительно, прожили в деревне. Абсолютно городские люди уехали в деревню, открыли там, ну, построили дом и приглашали туда людей в плохом состоянии, да, и помогали им встать на ноги. И они говорят, что удивительно, говорят, в деревне самый лучший священник – это почтальон и продавец в магазине, да, потому что к нему люди приходят и могут ему вылить, ну, все. Это и психотерапевт, и психолог, и священник, и исповедник в одном флаконе, да, и почтальон еще, да, куча. Вот как у вас с этим? Ты как пастор церкви, да, являешься таким почтальоном, священником, к которому может кто угодно прийти, даже верующий, неверующий, и вылить все, что вот у него накопилось на душе?
100%. На самом деле я благодарю Бога за то, что Он дал мне такое понимание о том, что я развиваюсь и в музыкальном формате, и в филологии, и в богословии, и пишу музыку и так далее. Поэтому ко мне разные люди приходят, и сейчас мы в бизнес-сфере развиваемся. Ко мне приходят разные люди на консультацию, начиная от семейных проблем, заканчивая финансовыми трудностями, проблемами и так далее. И я благодарю Бога, что я могу с людьми общаться, выслушать их проблемы, их нужды. И не только, вот знаешь, чем отличается сила Евангелия от просто болтовни, да? Это когда мы не просто говорим «Бог тебя любит», а когда мы делаем это. А делать мы можем это через все социальные проекты. Мы делать это можем через наш бизнес, через нашу работу, через нашу профессию, через нашу специальность. Mm-hmm. И тогда это Евангелие обретает силу. Потому что Господь говорил о том, что вот прошел священник, прошел левит, когда разбойники побили бедного человека. Да. А язычник подошел, подобрал его, помыл его, да, там, залечил его раны, поместил его в гостиницу, заплатил за него денежку. И тогда Христос задает вопрос, а кто твой ближний? И вот тут-то и открывается истинное Евангелие, что мы не только говорим с кафедры о том, что Бог любит, Бог живой, а мы идем к этим людям, мы идем к больным людям, мы идем к детям лишенных родителей, мы идем к этим людям, которые лишены жилья, мы служим им, помогаем им, мы зарабатываем деньги для того, чтобы помочь людям развиваться, расти и протянуть руку помощи. То есть это вопросы социальной работы, социальной активности. Я считаю, что церковь, если она хочет быть влиятельной в современном мире, она должна социально развиваться. То есть люди, верующие, должны социально развиваться, социально, экономически и так далее.
Спасибо. Вова Остяк, наш друг из Эстонии, привет, дорогой друг, спрашивает, почему стоя?
Это просто... Вот, это аскеза.
Да, это
аскеза. Сжигаем калории.
А нам с Леонидом Кимом очень нужно сжигать свои калории. Это всего лишь... Почему? Да потому что так удобнее, не знаю. Мы так решили. Хорошо. Так. В добрых делах каждый день Сергей Мальковский говорит о том, каким образом он Евангелие, да? Это очень хорошо в добрых делах. И сейчас ты тоже говорил, Леонид, про добрые дела. Про походы вот к этим нуждающимся в больнице и все остальное, да, это все любовь, да, это все проявление вашей любви к людям. Сегодня мы живем в реальности, я вот не устаю об этом говорить, это как обличение и мне в том числе, и обличение ко всем нам, друзья, верующим людям. Сегодня мы живем в той реальности, когда люди светские, да, внешние по отношению к церкви, они все больше и больше начинают делать добро, да, хорошие поступки какие-то, занимаются благотворительностью. И сегодня, к сожалению, я это уже... В тысячный раз, друзья, повторяю, наверное, за последние два года, основной костяк, что ли, или контингент, который являются волонтерами в фондах благотворительных, это неверующие люди. Это светские неверующие люди. Да? То есть люди, которые как будто... Мы обычно, друзья, говорим так, что мы христиане, и только мы умеем любить, только мы умеем правильно оказывать помощь, милосердие, т.д. и т.п. А светские люди этого не знают, но, к сожалению, практика показывает, что... Не совсем так. И у меня вопрос. Да? Ты как пастор церкви должен знать на него ответ. Мы послушаем версию Санкт-Петербурга. Да? Как научить человека любить другого? Да? Как научить любить ближнего? Как научить? Ваша версия, друзья, пишите в комментариях. Потом послушаем Леонида Кима, пастора церкви Святой Евангелия. Сила Евангелия.
Сила.
Поехали.
Глас народа.
Как научить человека любить ближнего?
Надо ему это показать.
Ну, нельзя человека заставить любить ближнего. Либо он любит его, либо нет, тогда он и не является ближним его.
Так я не знаю. В данном случае научить, как философствовать по Канту, трудно вообще кому-то, чему бы то ни было. Но, ну, там, не знаю, личным примером, вот, там, не знаю, пропагандой в данном случае не патриотизма такого записного, а вот, ну, вот гуманитарных каких-то ценностей, которые были бы помимо вот этих, так называемых, духовных скреп.
По-моему, этому учить не надо, надо просто себя вести соответствующим образом.
Только добролюбие, не показные какие-то, а вот то, что сердцем придет, Бога веровать.
С детства прививать хорошие, наверное, да, традиции. Ну, как-то так.
Ну, надо правильно любить, надо бережно относиться к людям.
А для этого это нужно учить, для этого человека, мне кажется, это нормальное состояние человеческой души. Найти себя, быть в гармонии с собой, тогда ты будешь любить окружающих, наверное, так.
Опять философские вопросы. Не знаю, сама над этим думаю.
Глаз народа.
Друзья, если вы еще не поставили лайк и не сделали репост, прямо сейчас это делайте. Проявите свою любовь к нам, к Леониду Киму, пастору церкви Сила Евангелия, да, и ко мне, Владиславу Юртову, ведущему проекта «Глаз народа» на медиапортале teos.fm. Да, проявите свою любовь в делах путем репоста.
Действий.
Путем действий, да. Смотри, ты слышал, да, ответ. Пример. Пример, показывать пример. Зачем чему-то учиться? Это и так естественно состояние человека, говорит неверующий, между прочим, человек, да? Uh-huh. Ну, если бы было так все просто. Мы же с тобой, смотри, мы же с тобой ну, как бы не звери, как бы не злодеи, да? Мы же не подходим к своим детям с тобой, не говорим, как твоего там ребенка зовут, не знаю, старшего.
У меня пока нет детей.
Почему я подумал, что у тебя уже есть дети? Ты не подходишь к своему племяннику, например, да, и не говоришь там, не знаю, там, Вениамин, говоришь ты ему, да? Иди ударь того дядю, да? Ты же так не говоришь?
Да.
Не говоришь? Нет. Я своему сыну тоже так не говорю. Там, не знаю,
иди. Ну, кто-то может другой сказать.
То есть, мы, очевидно, да, с тобой не учим своих детей плохому. Наоборот, мы говорим, веди себя хорошо, там, да? Помогать – это хорошо, любить – это хорошо, защищать – это хорошо, там, да, уступать места – это хорошо. Но, тем не менее, получается так, что люди, вырастая, тем не менее, и мы в церкви то же самое говорим, да, и ты, и я, мы проповедуем в церквях, в наших или там в гостях где-то, не важно, что верующий человек, он показывает свою веру в делах, ну, да, в том числе, или в первую очередь в делах. В реальности… Получается, что это не работает?
По сути, смотри, дела – это как блюда. Да? А как ты их преподносишь, это тарелка. Как ты преподносишь? То есть, когда тебя в детстве, в детском саду кормили манной кашей и пихали тебе в рот, вроде это было полезно, но когда ты вырастаешь, у тебя рвотный рефлекс появляется. Но когда все это делают с удовольствием, и тебя это манит, и ты тоже этому хочешь подражать, это совсем другое влияние. Это совсем другое учение. То есть, для подростка очень важно, чтобы ты был не просто учителем, да, для него грозным, там, воспитателем, который ему говорил, пичкал в него там умные вещи, а ты зажигал его, ты его вдохновлял, он хотел тебе подражать, ему было бы интересно, видя твою жизнь, становиться таким же, как ты. И вот это, на самом деле, уж совсем другой момент влияния и совсем другой момент примера.
Ну, мне кажется, ты говоришь сейчас уже о среде, да? То есть, если один человек попадает в среду, где вокруг него все являются этой кашей и манной.
Не только все. Нет. В частности, и отец. Понимаешь, чтобы стать ребенку другом, это большой труд. Очень сложно простому родителю, да, стать ребенку другом, потому что там социальная разница, заботы разные, да? А вот если ты подружился с ним, то это все. Это все. Это тот канал, через посредством которого, это та труба, посредством которой можно все ценности в него вливать. И причем они будут заходить на ура.
Ну, смотри, получается, что все-таки светский мир справляется гораздо лучше с наукой, как научить своих детей любить других, да, поскольку, опять же, повторяю, да.
Потому что он об этом говорит. Потому что он ставит эти проблемы. А зачастую христиане, у них все же хорошо. Ну, как бы, у них, даже если все плохо, все хорошо. Даже
там
если,
будет все хорошо.
Да, а мир, он не стесняется задавать вопросы. Он не стесняется искать ответы на, открыто говорить о проблемах. А мы же не любим говорить о проблемах. Мы же верующие, у нас же все должно быть хорошо. Поэтому, исходя из этих моментов, мы очень часто просто упускаем то время, с которым мы могли бы найти решение, где-то получить ответы и разрешить эту ситуацию. А мир, он не стесняется говорить. Если у него проблема, он приходит и говорит, у меня проблема. И никто ему не отвечает, иди помолись. А он приходит к профессиональному человеку, который может профессионально помочь ему и ответить на его конкретные нужды. Не только словом «иди помолись», да, а с психологической точки зрения, социальной, экономической.
То есть проблема в том, что церковь слишком много молится и ничего не делает?
Сказать, что это проблема, не знаю. Но есть недостаток, я бы сказал, вот так вот, да.
Хорошо. Мне еще кажется, знаешь, что мы с тобой, mm-hmm. ну, как мы с тобой как часть верующего комьюнити, да, mm-hmm. Мы слишком много времени проводим внутри церкви, то есть мы mm-hmm. наслаждаемся общением друг с другом, да. Mm-hmm. Мы с тобой жили плохой жизнью, ты там был mm-hmm. хулиганом, я был хулиганом, да. И вот Бог нас поменял, мы стали членами церкви, да, попали наконец-то в приличное общество, да. И мы просто им наслаждаемся, да. Мне хорошо с Леонидом, тебе хорошо со мной. И у нас не возникает никакого желания идти в те самые подвалы, не знаю, там, в блокхаты, на черные лестницы, где эта молодежь тусуется, пьет, курит, смотрит эти клипы страшные, которые мы с тобой сегодня смотрели, да, и берет пример от этих людей. Так получается, что нам нужно бросить уже, в конце концов, наслаждаться самими собой, да, и пойти уже, в конце концов, в мир, да, или как?
Ну, на самом деле, это нормальная реакция, когда ты святой и смотришь на грешника, и кажется тебе все горя, но огнем, да? Угу. На самом деле, Бог есть любовь, да? И если действительно в тебе есть Господь, у тебя не будет переставать любовь к даже самым падшим грешникам, да? Угу. И ты будешь заботиться об этом и думать о том, как к ним прийти, как наладить этот мост и донести этим людям Евангелие.
Вот Ольга Колесникова, например, говорит, что прежде чем полюбить другого, или как научиться любить других людей, сначала нужно полюбить себя изначально. Согласен?
100%. 100%.
Не кажется ли тебе, что у нас и так слишком много любви к самим себе?
Ну, это на самом деле не любовь к самому себе. Это в большей степени ненасытность. Любовь – это больше полнота, больше именно состояние, когда ты в полноте, и ты готов отдавать. Потому что в Библии именно об этом сказано, что любовь, она отдает, нежели больше принимает. А если человек принимает, значит, ему недостает любви.
Если бы я сегодня тебя на улице встретил, задал тебе вопрос, как вот сегодняшний наш эфир называется, кто хозяин вашего сердца или кто хозяин сердец вот сегодняшнего поколения, сегодняшних людей, что бы ты мне ответил на этот вопрос?
Ну, это два вопроса. Если по отношению моего сердца, я, конечно же, хочу декларировать. Не всегда получается, я это признаю, да, что вот хозяином становится Господь. Но я это декларирую, я хочу, чтобы так было, я стараюсь к этому идти. А второй момент, для кого что? Как говорится, каждый сходит с ума по-своему, да, то есть, но задача перед нами стоит сегодня очень серьезная, работать и нести людям свет для того, чтобы действительно Господь был их Господом.
Что бы ты мог посоветовать всем нам, вот всем людям, которые нас смотрят сегодня, как им действовать, чтобы помочь вот окружающим людям, неверующим, светским, или, может быть, верующим в душе, там, да, верующих в великих макаронных монстров там, и так далее и тому подобное, помочь им донести, что только тогда, когда они поставят Бога на первое место, их жизнь действительно начнет меняться в лучшую сторону, но, по крайней мере, они обретут некий мир в сердце, как минимум, да?
Я бы хотел пожелать именно то, чтобы верующие люди не боялись раскрыть себя в тех талантах, в тех дарах, которых у них есть. И они раскрыли себя не только в церкви, а раскрыли себя в этом мире, в котором они живут. Потому что Царство Божие, оно не только в церкви, оно и на земле. Да? Господь – это Царь земли. И как недавно у нас был хороший творческий человек Роман Русаненко, он написал очень классную песню «Иди, беги, лети». Да, и я бы просто хотел пожелать, чтобы каждый верующий человек и даже неверующий, если он имеет в сердце вот эту ценность, вот это желание творить добро, чтобы его ничто не могло ограничивать, ничто не могло его сместить от этого желания, он просто мог это реализовать и раскрыть это в себе, потому что это того стоит. Добро и любовь, оно никогда не будет оно беспроигрышно. Даже если реакция будет неправильная, даже если люди не поймут, неважно. Если ты будешь творить, и ты знаешь, что это правильно, и это добро, и это любовь, иди и твори с дерзновением, и это принесет свой плод и свой результат.
Куда мы должны поехать в Санкт-Петербурге, чтобы силу Евангелия ощутить на собственной шкуре?
Куда? По какому адресу?
По какому адресу?
Морская набережная, 39, корпус 4.
Корпус 4, это все здание целиком принадлежит вашей церкви, или как?
Ну, не принадлежит.
Я имею в виду, что вы уже...
Но мы там собираемся, да. Мы арендуем помещение там, mm-hmm. да. Ну, и арендуем под разные проекты, но и в то же время арендуем под проведение служения.
Да, друзья, если вдруг вы приехали в эту церковь, Морская набережная, дом еще раз.
39, корпус 4.
И вдруг там не оказалось по каким-то причинам Леонида Кима, там есть замечательный салон красоты, где вы в ожидании,
может... И не только, там детский центр, хостел.
Да.
Конечно,
вы там не пропадете, это совершенно точно, даже если Леонид уехал...
Фитнес-центр, моя жена ведет.
О, еще и фитнес-центр.
Да, и танцевальная студия.
И танцевальная студия.
Кстати, мы работаем не только с верующими людьми, с районами, с детками из района.
Спасибо, что были с нами, это был «Глас народа». Сегодня вот в таком немножко странном формате. Леонид Ким, пастор церкви «Силы Евангелия». Всем пока и до встречи.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.